Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Филипп Максимович Метлянский, историк-медиевист. Доброе утро.
Доброе утро.
Мы сегодня продолжим замечательный разговор о рыцарских орденах, потому что... Орденах. Мы так и будем с этими окончаниями путаться. Так вот. В прошлый раз мы замечательно поговорили о том, как они устроены, как они добывали деньги, как они были организованы. Но а зачем, собственно, они были организованы? Для того, чтобы воевать. Вот сегодня мы начнем, собственно, с военных дел. Как там была поставлена вот именно военная организация? Как они воевали, чем они отличались от остальных армий мира? Как это все работало?
Говоря... Об этой теме надо заметить, что в средние века, как мы хорошо знаем, даже не обязательно историки, но и широкая общественность, регулярных армий как таковых не было. То есть были феодальные ополчения, которые собирались на определенное время и расходились после того, как завершалась кампания. А говоря о рыцарских орденах, можно... вполне справедливо сказать, что они, собственно, и были неким аналогом регулярных армий для того периода западноевропейских. И эта ситуация, то, что они стали именно регулярными армиями, обусловлена была очень такими приземленными причинами. А причины заключались в том, что после того, как крестоносцы благополучно захватили Иерусалим после первого крестового похода, большинство из них, исполнив свой обет перед Богом, вернулись на родину. И были захвачены крупные территории, а защищать их, по сути, было некому. То есть какие-то рыцари, естественно, остались, какие-то пилигримы остались. А пилигримы, имеется в виду, не обязательно духовные паломники, но и пилигримы с оружием, потому что крестовый поход приравнивался к духовному подвигу и паломничеству, просто имел такие вот особенности, связанные с военными действиями. Иерусалим и другие королевства практически некому было защищать, поэтому потребность в тех, кто будет именно заниматься постоянной защитой границ, она сразу возникла, и практически после завершения крестового похода священнослужители начали разъезжать по Европе и призывать к тому, чтобы кто-то переселялся в Святую Землю и защищал ее постоянно. То есть мы можем делать уверенное заявление о том, что сразу возникла проблема, и орден, появление орденов можно считать таким ее решением и отзывом на нее. Они постепенно, как мы в прошлый раз уже говорили, появлялись из каких-то братств, из каких-то групп энтузиастов, которые решали взять на себя эту обязанность. И самыми активными в этом отношении проявили себя изначально тамплиеры. Всего 9 человек, включая их магистра, которые сказали, что мы хотим остаться, защищать пилигримов, защищать маршруты, по которым ходят люди с оружием в руках. И поскольку у них, как мы уже говорили, был очень хороший идеолог и покровитель из церковных кругов, уважаемый, почитаемый Бернар Клервозский, они получили устав, и они получили большую подпитку, поскольку в какой-то момент они отправились во Францию, и там навербовали себе большое количество новых людей. Рыцарей, не рыцарей, менее знатных членов ордена. И стали создавать себе войска. Надо заметить, что в представлении общем, наверное, рыцарский орден — это исключительно рыцари и тоже европейского типа воины. Это не так. Тут надо сразу сказать, что поскольку нехватка воинов была велика, активно прибегали к помощи местного населения, не западноевропейского происхождения, а местным населением не западноевропейского происхождения были либо крестившиеся и оставшиеся на территории крестоносцев мусульмане, либо, что тоже имело место быть и достаточно широко было распространено, поскольку территория эта изначально принадлежала Византийской империи, православные христиане. А православные христиане и крестившиеся мусульмане, естественно, не могли претендовать на места рыцарей, но они в ордена вербовались как служащие члены ордена, либо даже нанимались за деньги в качестве туркополов. Вот есть такое слово «туркопол». Оно обозначает легкого всадника, как правило, вооруженного луком, щитом, хорошего разведчика. И поскольку очень многие бои происходили в таких виде мелких стычек на границах, этот род войск в орденах очень был прижившимся именно в Святой Земле и имел большое значение. Более того, на ранних периодах истории всех рыцарских орденов была должность туркопольера, что говорит о важности этого рода войск. И туркопольер, как правило, великий туркопольер был, как правило, из тех же туркополов, и это был одним из немногих способов не рыцарю, не знатному получить рыцарское достоинство. Вот, то есть мы сразу видим, что помимо рыцарей и привычных нам кнехтов, да.
То есть это два рода войск, да, таких мы видим: тяжелую конницу и легкую кавалерию.
Да, тяжелая конница, пехота, и появляется в условиях Святой Земли легкая кавалерия.
А пехота из кого состояла?
Пехота состояла, как правило, из местного ополчения, потому что представление о том, что у рыцарских орденов в пехоте были братья-сержанты, не совсем верное. Как правило, братья-сержанты были вооружены практически как рыцари, может быть, чуть похуже, и они сопровождали рыцарей в задних рядах их построения клином знаменитого. Просто братьев-сержантов было не так много и частенько меньше, чем самих рыцарей, именно тех, которые участвовали в военных действиях, потому что большинство их, как уже говорилось, занимались хозяйственными делами. А те, кто участвовали в бою, их старались беречь, соответственно, экипировать арбалетами дорогими и сажать на лошадей и как-то защищать их.
А вот мне интересно, мы описали вот эти разные рода войск, а они должны были придерживаться, ну, вот этого внешнего вида известного орденского, ну, то есть носить на себе знаки различия?
Дело в том, что вот этот известный орденский вид, он формировался постепенно. Но в итоге, да. Изначально это были просто там несколько человек, несколько десятков человек, которые старались как-то унифицированно одеваться, но эта унифицированная одежда была не строго регламентированной до того момента, как на них обращали внимание епископы, папа римский в итоге, и уже очень конкретно прописывал их устав. Если хотите, я вкратце могу по цветам одежды рассказать, потому что смотришь периодически источники какие-то в сети, если то очень удивляешься, когда у людей полная путаница, и они абсолютно неправильно называют по одежде, атрибутируют ордена. Да. Если мы говорим об ордене тамплиеров, то у них был очень почетный в геральдике средневековый белый цвет на основной их одежде, на мантии, на сюрко. Это сюрко — это вот эта накидка, которая надевается поверх кольчуги, белый цвет, цвет чистоты и очень приближенный к Богу, с красным крестом. А братья-сержанты носили черную одежду или темно-коричневую, на этом не всегда сходятся историки, но будем считать, что черное одеяние тоже с красным крестом. Орден госпитальеров — они изначально носили черные одежды с белым крестом, со временем, когда они уже переселились на Мальту, у них одежда сменилась на алую одежду с белым крестом. Ну, с Тевтонским орденом проще, его все у нас в стране узнают. Это черный крест на белом поле. Вот, то есть...
И вот все они, я имею в виду братья-сержанты и туркополы, они все должны были вот соответствовать этому.
Туркополы, как правило, имели какую-то орденскую символику на щитах нарисованную, но поскольку частенько это были даже не члены ордена, а просто солдаты на жаловании, они выглядели кто...
Ну, понятно.
Поскольку экипировку они покупали на собственные средства, как правило, они были одеты кто во что гораздо. То есть,
я так понимаю, они не должны были соблюдать вот эти все монашеские обеты, жить,
да, они были, по сути, как правило, наемными воинами, которые воевали за деньги нанимателя. Просто нанимателем был рыцарский орден.
А насколько вообще часто ордены использовали наемников? Вот именно там во время какой-то отдельной кампании там нужно было прибрать побольше людей? Или там...
Это зависит от исторического периода. Дело в том, что наемничество, оно, если мы берем Святую Землю, у нас есть пример туркополов, которых действительно нанимали. Нанимали периодически итальянцев, соответственно, это были генуэзцы, венецианцы, которые, помимо того, что торговали, еще предоставляли услуги наемников. Но... Изначально на раннем этапе ордена не очень активно прибегали к наемникам, потому что кроме туркополов, европейским. А если брать историю, допустим, ордена госпитальеров, то когда они уже стали жить на Мальте особенно, они нанимали наемников, потому что на тот период для военного дела позднесредневековой Европы наемничество уже было таким привычным атрибутом, хорошо распространенным и укоренившимся.
Ну да, тогда все армии в основном, то есть, состояли из наемников.
Да, но вот одним из самых активных нанимателей наемников оказался Тевтонский орден. Он уже нанимал их в XIV веке очень активно, потому что... Во-первых, мог себе это позволить, во-вторых, я забегу чуть вперед, Тевтонский орден показал себя удивительно прогрессивным в военном деле и любителем всяческих инноваций.
А вот, кстати, сами по себе, мы же говорим, что это прообраз регулярной армии. Вот появление рыцарских орденов, оно как-то поменяло военную тактику, конкретно вот то, что они применяли в бою? За счет того, что там было просто, ну, большое количество хорошо обученных, постоянно общающихся друг с другом, взаимодействующих людей, воинов.
У меня такое ощущение, что оно не сколько поменяло военную тактику, сколько позволяло использовать существующую на тот или иной период, ну, вот, во всяком случае, если мы говорим о Святой Земле, на тот период времени... кристаллизировать тактику, и чтобы все происходило как надо, а не как происходило обычно. Потому что обычно это все выглядело весьма сумбурно, потому что собиралось большое количество состоящих в каких-то между собой вассальных или союзнических связях дружин. Очень часто было сложно выяснить, кто главный, кто кем командует, и получалось...
Бардак,
сумятица и сумбур. А ордена, они действовали точно, используя точно те же приемы, просто в отличие от своих светских собратьев по оружию, они действовали по уставу. А устав строго карал за неповиновение. То есть одна из первых статей в уставе ордена, это требовало подчинения старшим.
Ну, дисциплина, про которую мы уже говорили, да, то есть и именно этим они...
И это делало рыцарские ордена действительно хорошими воинами. Более того, это их защищало от ужасных легендарных ассасинов Старца Горы, потому что известный факт, что ассасины предпринимали попытки вести политический террор, убивая деятелей высокопоставленных с рыцарскими орденами, они какое-то количество раз... удачно совершили покушение на убийство, но пришли к выводу, что это абсолютно бессмысленное занятие, потому что если мы рассматриваем убийство наследника какого-нибудь светского фьефа, то могла начаться между его родственниками грызня, мог прийти наследник некомпетентный, а у орденов была структура, и как часовщик в механизме заменял колесик, назначали нового администратора регионального, начальника подразделения, и все продолжало работать. Он мог быть хуже, он мог быть лучше, но, тем не менее, не было вот этой сумятицы и паники.
Понятно.
И перестали тратить на это ресурсы.
Ага. Ну так вот, а все, о чем мы сейчас говорим, это мы, скажем так, объединяем, да, рассказываем о том, какие, ну, что отличало ордены от всех остальных армий, от всего общества. А давайте теперь, у нас есть огромное количество источников, и их уставы, и истории, которые они сами писали, хроники орденов. Ну то есть и они хорошо задокументировали свою историю. И мы можем проследить историю каждого ордена. Давайте теперь говорить о том, чем они друг от друга отличались. Потому что, вроде бы, да, они все возникли с одной и той же целью, но потом они разбежались по миру и превратились каждый в отдельное совершенно явление. Давайте поговорим об этом и чем их судьба друг от друга отличалась. Ну, с кого там удобнее начать?
Ну, наверное, удобнее начать с ордена тамплиеров, потому что они очень ярко начали и очень ярко, к сожалению, закончили свое существование, хотя на самом деле то, что они перестали существовать как военные рыцарские ордена официальные, это не совсем верно будет сказано, потому что процессом тамплиеров в большинстве своем правители были очень недовольны.
Угу.
Но это мы будем говорить уже в конце их.
Угу.
История, как бы подводя итог. Орден тамплиеров интересен тем, что из всех существовавших орденов на территории Святой Земли он вел себя наиболее агрессивно.
Угу.
Они действительно были орденом, который был создан для войны, и очень, так или иначе, на протяжении всей своей истории очень четко выдерживали эту линию. То есть, если мы будем говорить о Тевтонском ордене, он появился несколько позже и имел более слабые позиции.
Угу.
И он имел, ну, как бы чувствовал себя немного ущербным в плане того, что славу было очень сложно нагнать, и тамплиеров, и госпитальеров. Госпитальеры, помимо военной деятельности, имели очень большое внимание и ресурсы уделяли благотворительности. Тамплиеры же занимались войной.
Угу.
Войной они занимались постоянно, они нарушали, и часто это приводило к большим проблемам у крестоносцев, нарушали перемирие с арабами.
Угу.
Почему? Потому что они являлись государством в государстве, как и каждый рыцарский орден. Мы уже знаем, что у них была своя абсолютно автономная экономическая структура, своя воинская структура, своя система замков, свои владения. Угу. И как частные феодалы, когда заключался какой-нибудь очередной мир с мусульманами, они часто могли сказать, что мы созданы для войны, устав велит защищать, воевать и захватывать территория, и мы будем этим заниматься, и нам не важно, о чем вы там договаривались.
Угу.
Господь этого хочет, и мы идем воевать. Воевали они с переменным успехом, но, как правило, достаточно эффективно, как и все ордена. Тут надо просто делать пометку на то, что крестоносцы, находившиеся в Святой Земле, были гораздо более малочисленными.
Угу.
И у них в этом плане были большие недостатки по сравнению со врагами. У врагов их арабских, с которыми они сражались, были тоже тяжелые проблемы, заключенные в том, что арабский мир у нас вот представляется, что он был монолитным и давал отпор крестоносцам. Это, конечно же, не так.
Угу.
Он был раздробленным, и очень часто арабские эмиры заключали свои союзы, сепаратные союзы с рыцарскими орденами и воевали против других арабских эмиров, и однажды даже орден тамплиеров воевал против госпитальеров Тевтонского ордена, которые воевали против ордена тамплиеров в союзе со своими арабскими союзниками.
Угу.
То есть однажды и дошло до серьезного столкновения, ордена между собой, к сожалению, для их высшего руководства в Риме воевали.
То есть это была такая же сложная политика, как в любом, ну, в светском, если сказать, не государственном регионе, да, когда там постоянно между собой правители там заключают какие-то разные, в разных конструкциях договора и начинают там между собой воевать, потом переформируются опять, то есть это вот такая вот резня там же продолжалась.
Да, там было очень кроваво, очень сумбурно, очень тонко, как на Востоке. Еще при этом активно в этой политике участвовали венецианцы и генуэзцы, которых поддерживали разные ордена, и из-за этого тоже вступали в конфликты между собой.
Угу.
Потому что если венецианцы с генуэзцами вступали в вооруженные конфликты, то и ордена подтягивались.
Угу.
То есть там действительно не было вот такой черно-белой картины, когда крестоносцы вместе воюют против арабов, потому что они разные. Там все было сложно, и ситуация менялась в зависимости от каких-то обстоятельств и событий.
Ну, насколько я понимаю, самый известный момент про тамплиеров — это как раз их история с уже когда они, можно сказать, вернулись из Святой Земли, и вот их пребывание во Франции, в Англии, да, то есть вот то, что мы знаем по рыцарским романам, что они там делали, как они там себя вели и почему, собственно, их извели-то потом со свету?
Ну, тут ситуация вполне прозрачная. Дело в том, что на самом деле после того, как извели тамплиеров, другие рыцарские ордена по их примеру имели шансы точно так же известись.
Угу.
Но тамплиеры в данном вопросе просто оказались теми, кому не повезло. А не повезло им по той причине, что если испанские ордена при всех их удивительных злоупотреблениях, о которых мы, может быть, еще поговорим, были оправданы, потому что они имели свою цель и продолжали воевать на испанской территории, они просто были необходимы для войны с маврами.
Ну, то есть вот эта знаменитая реконкиста, да, она их оправдывала, их существование, да.
Госпитальеры, в отличие от тамплиеров, которые ненадолго тоже закрепились на островах, госпитальеры эту островную и военно-морскую тему для себя взяли и были нужны, потому что они защищали моря от врагов. Немецкий орден, его попробовали как-то обвинить в чем-то, но было бесполезно, потому что у них было уже свое государство, и обвинять их в чем можно было в чем угодно, но чтобы как-то их судить, нужно было устроить войну с очень мощным государством. А тамплиерам не повезло, они не нашли себе применения практического, которое оправдывало бы их существование. То есть они начали копить деньги на новый крестовый поход, но была возможность их уничтожить. Чем и воспользовался король Франции, если к неудовольствию многих правителей. Когда начался этот процесс над тамплиерами, король Англии очень долго противодействовал ему. В Испании тамплиеров, находившихся там, переформировали в другой орден, и они со всеми своими владениями продолжили сражаться. А что касается позиции Римской католической церкви, то на данный момент, вот теперешняя ее позиция, что действительно их вынудил король Франции провести этот несправедливый процесс.
Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы говорим про рыцарские ордены и вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Филипп Максимович Метлянский. Мы обсуждаем рыцарские ордены. Поговорили уже про их организацию, про то, как они воюют. Поговорили про тамплиеров и их несчастную судьбу. И, в общем, пришли к выводу о том, что самая главная беда-то тамплиеров была в том, что у них пропала цель в жизни, да? То есть вот эта война для них уже стала неактуальной, и они в Европе, им нечем было себя занять. При этом у них были огромные богатства, на которые, в общем, было кому зариться. Плюс им все были должны, и к королю французскому показалось самым удобным вариантом просто взять их засудить там по каким-то липовым обвинениям, про которые, как мы знаем,
да,
сейчас
так,
они все были
по сути и было.
Липовые.
То есть цель-то у них была, они надеялись вернуться в Святую Землю, но это было на тот момент утопичным.
Угу.
Поэтому они и понесли столь тяжелое не наказание, но поэтому судьба их была столь тяжела.
Понятно. Но есть и другие примеры. У нас есть орден госпитальеров тех же самых, да, которые вот в новых условиях, когда закончилась вот эта вот огромная война и все эти крестовые походы, они нашли себе другое применение. Вот давайте про них поговорим.
Да. Госпитальеры, можно сказать, оказались тем орденом, который был наиболее близок к истокам орденов, потому что продолжал действовать в том же регионе.
Угу.
Просто их постепенно выбили с материка, и они оказались на острове Родос.
Угу.
Оказавшись на острове Родос, они быстро пришли к выводу, что на острове можно, конечно же, держать огромное количество кавалерии, но толку от этого не будет. Поэтому они занялись тем, что стали бороться с угрозой на море.
Угу.
Превратившись сами в такую угрозу. Дело в том, что, как мы можем себе представить по всяким сведениям, купец, пират,
угу,
это практически синоним для тех бурных времен, и госпитальеры для западного мира являлись храбрыми защитниками морей от ужасных арабских пиратов, благородными рыцарями, защищающими моря против,
угу,
превосходящего противника, но это не значило, что они сами не брезговали пиратством, что они не совершали высадки на мусульманских территориях, захватывая, сжигая города, уводя население в рабство, угу, точно так же, как мусульманские пираты грабили христианские территории. Но, тем не менее, действительно, госпитальеры стали мощной военно-морской силой в регионе и были тем рыцарским орденом, который создал огромный и очень эффективный боевой флот.
А как так получилось? Как они переучивались? То есть, получается, эти рыцари, они стали офицерами морскими, что ли, как-то они?
В итоге все пришло к тому, что действительно орденские рыцари становились корабельными офицерами, капитанами,
угу,
и командовали галерами, потому что постепенно они пришли к тому, что флот у них был галерный,
угу,
так как галера на тот момент была одним из самых эффективных кораблей, и за счет весел и парусов не так зависело от погоды, но поскольку флот у них был галерным, он требовал гребцов.
Угу.
Гребцами, как мы знаем из многочисленных романов из того же Дон Кихота, на галерах были либо рабы, либо каторжники. Ну, госпитальеры, как правило, пользовались, собственно, захваченными мусульманскими рабами.
Угу.
И страшнее и безобразнее пиратов, чем богомерзкие госпитальеры, арабский мир не знал. Но справиться с этими пиратами им было очень тяжело.
А получается, смотрите, если они пересели на галеры, у них должна была немножко поменяться организационная структура, я имею в виду военная, и даже вооружение, потому что, ну, все-таки абордажный бой — это совсем не то, что там даже пехотное какое-то сражение на суше. Облегчиться как-то
безусловно,
должны были по части, я имею в виду, легче.
Постепенно они переходили к облегчению своих доспешных комплексов.
Угу.
Они очень активно и с распростертыми руками приняли такое новшество, как артиллерию, когда она стала применяться на кораблях. И соответственно, туркополы потеряли какую-либо актуальность, потому что были просто не нужны.
Угу.
Они стали тем самым морским флотом на галерах, который патрулировал воды, который защищал берега христианских земель и разорял арабские.
А тут вот тоже интересный момент организационный. Как вот здесь дело обстояло? То есть, получается, им же наверняка принадлежали какие-то замки, ну, то есть им нужны были опорные пункты. И, может быть, целые острова. Вот как это все было?
Ну, изначально они получили себе во владение остров Родос, где, естественно, они построили замки и были вынуждены идти в ногу со временем и очень следить за осадным и инженерным делом, потому что с появлением артиллерии произошел переворот в осадном военном деле, так как артиллерия смогла уничтожать крепости старого типа, и пришлось их перестраивать для защиты от артиллерийского огня. Более крепости становились все более низкими, приземистыми.
Да.
И одними из таких новаторов во всех этих изобретениях были вынуждены стать госпитальеры, потому что от этого зависело их выживание. Ну и в военно-морском деле они тоже очень быстро перенимали все новинки и использовали их как только могли. И вот ситуация того, что они перешли на морское дело, привела к тому, что они все больше и больше стали пользоваться наемными моряками, нанимать корабли и строить свои корабли. А построить корабль — это очень, очень дорого было, поэтому средства вот из этих самых командорий, которые были разбросаны по Европе, были очень актуальны. И средства они получали, потому что все те государства, которые имели граничащие с морем территории, они регулярно подвергались набегам арабских и берберских и прочих пиратов, за счет чего орден госпитальеров, в отличие от тамплиеров, имел очень большую актуальность и получал очень хорошее пожертвование со стороны европейских монархов.
Ну, то есть эти монархи-то, да, сухопутные, они, наверное, поддерживали госпитальеров, но были ведь еще и морские республики, те же самые итальянские, Амальфи, генуэзцы, венецианцы, и наверняка они там как-то пересекались в интересах. С ними какие были?
Они пересекались в интересах, но скорее они были дружественными друг к другу, потому что госпитальеры действительно занимались отловом и истреблением пиратов, которых было много. И занимались отловом и истреблением арабских пиратов, в первую очередь, которые грозили торговым путям тех же венецианских республик и итальянских республик, которые сами были не прочь, конечно же, попиратствовать. Но...
Хорошо, а как это все развилось? Что потом? Куда делся орден госпитальеров?
Орден госпитальеров достаточно долго продержался на Родосе, но Чем лучше шли дела у атаманской порты, у Турции, тем более актуальными для нее становился вопрос изгнать госпитальеров подальше. Было два знаменитых штурма Родоса. Первый штурм Родоса был отбит, причем численности штурмующих составляло около 70 тысяч воинов против где-то 10 тысяч защищавшихся. И город взять, остров взять они так и не смогли. Более того, это может выглядеть как забавный исторический курьез. После этой войны они даже заплатили госпитальерам компенсацию за то, что штурмовали их. Потому что после смерти султана началась междоусобица. И госпитальеры приютили бежавшего конкурента, и чтобы этот конкурент больше не возвращался и сидел в Европе как почетный гость, госпитальерам компенсировали те затраты, этот ущерб, который был предшественниками принесен. Но в итоге во второй раз все-таки Родос пал, и что удивительно, госпитальерам дали выйти и не вырезали их.
Угу.
Сулейман Великолепный, который периодически любил заключить договор о почетной капитуляции и вырезать сдавшихся, он дал возможность госпитальерам уйти, видимо, решил, что себе дороже будет их добивать, даже обескровленных. После чего орден госпитальеров оказался на острове Мальта и продолжил заниматься тем же самым. Более того, потеряв Родос, но потеря Родоса была после героической осады, орден снова получил огромный приток средств и смог угу. достаточно быстро восстановить свои силы и продолжал бороться с пиратской угрозой на море. Орден госпитальеров участвовал в битве при Лепанто. Это знаменитое сражение, в котором объединенный христианский флот разгромил турецкий. Это было неслыханной победой, потому что турки очень долго считались непобедимыми
угу.
и неумолимыми противниками. То есть госпитальеры в своем историческом развитии показали себя как великолепные мореходы, новаторы в европейской морской стратегии и прекрасные мастера выдерживать тяжелейшие обороны своих островных государств. Они защитили, в частности, и Мальту, когда их пытались угу. оттуда выбить. И в итоге уже в XIX веке они свое государство потеряли. Но это было сильно позже и другая история.
Хорошо, есть еще один пример образчик, который ближе всего к нам и географически, и мы лучше всего его понимаем. Это другой пример того, как может выживать орден. Это, собственно, немецкий орден, тевтонцы, которые почему-то оказались вот у нас здесь, под боком, в Пруссии, в Ливонии. Как они там оказались, какие у них были цели и чем они отличались от остальных орденов?
Немецкий орден пришел к нам очень тернистым путем. Пришел он к нам через Святую Землю, через Венгрию и оказался в итоге в наших краях. Дело в том, что Тевтонский орден появился позже госпитальеров и тамплиеров, поэтому он при своей эффективности, при том, что это был национальный орден, он действительно состоял из немцев, так исторически mm-hmm. сложилось, что развился он на базе госпиталя, который был для немецких крестоносцев, потому что немцы в крестовых походах в Святую Землю участвовали несколько менее активно, чем французы и англичане, и, ну, мы называем условно их французами и англичанами, ну,
понятно,
потому что
да.
это были какие-нибудь бургундцы, уэссексы.
Ну, тогда еще не было, да, таких националистей, да, как сейчас.
Тем не менее. И немцам было сложнее, ну, найти свой уголок в этой святой земле, поэтому немецкий орден действительно, он сформировался по национальному признаку, и он постоянно был в шаге, в двух шагах за своими старшими братьями, которые очень на него смотрели ревниво, потому что создание Тевтонского ордена было, в частности, неким таким, некой угрозой для старших братьев со стороны папы, который, давая устав, почетные белые одежды, демонстрировал им, что госпитальеры, тамплиеры, помните, я могу создать другой орден, он будет иметь функции и ваши по войне основные, прописаны, угу. и по уходу за больными, и незаменимых нету.
Угу.
Поэтому они были такими не самыми любимыми персонажами с госпитальерами и тамплиерами и вообще местным населением, в частности. Но взлет ордена произошел как раз, когда император Фридрих совершил свой удивительный крестовый поход в Святую Землю,
угу.
потому что он пришел с армией и договорился о том, что ему все, что требуется, просто отдают.
Угу.
И в этом походе ему очень помогал магистр немецкого ордена Герман фон Зальца. Это вообще персонаж такой полулегендарный, потому что ему не то чтобы приписывается, но ему удавалось мирить между собой папу и императора, которые были в очень сложных отношениях.
Угу.
Они постоянно вступали в конфликты, он их как-то умудрялся примирять, он активно помогал в переговорах, зная местную кухню, с мусульманами о том, чтобы крестоносцам без боя сдали Иерусалим и другие места святые, и за счет этого, естественно, он как-то увеличивал влияние ордена. Но по каким-то причинам немецкие историки XIX века считают, что он был великим прозорливым политиком, и, судя по всему, это было действительно так, он решил создать... Нельзя говорить, вот как историки XIX века, что у Германа Зальца была задача создать государство, и он осознавал, что в Святой Земле это невозможно, потому что она будет там через... какое-то время потеряно, и решил это сделать в Европе. Просто исторически так сложилось, что его деятельность привела к созданию государства немецкого ордена в перспективе. И первая попытка была создать ее на границах с Венгрией, потому что орден был приглашен в Трансильванию, чтобы защищать от половцев границы. И орден начал так действовать, что он очень быстро, грамотно начал создавать структуру, и вассалы короля начали смотреть на орден как на более грамотного, мощного управителя. Королю это не понравилось, он орден изгнал. На тот момент в Польше сложилась не очень благоприятная для страны ситуация, потому что она была раздроблена на несколько частей, и... На свое несчастье они попытались захватить земли соседей пруссов, язычников, с которыми они то торговали, то грабили друг друга. Попытка захватить земли пруссов оказалась неудачной, и крестить их, после чего пруссы еще более активизировались именно вот в таком в нападениях и грабеже границ. И Конрад Мазовецкий, который не мог справиться с происходящим, пригласил, собственно, немецкий орден, который, уже наученный горьким опытом и историей с Венгрией, очень долго не соглашался приходить в Пруссию и получил огромное количество заверений, грамот и юридических оформлений о том, что их оттуда не выгонят. Конрад приглашал орден для того, чтобы орден защищал границы, и была прописана статья о том, что те территории, которые он захватит, он получает себе. Но Конрад не рассчитывал на то, что орден сможет захватить территорию. А орден не только смог захватить, он их захватил в таком количестве, что создал очень мощное государство. И орден немецкий, он интересен тем, что это тот рыцарский орден, который, коньком которого оказалась война замков. Рыцарский орден действовал следующим образом. Он, появляясь на какой-то территории, пытался проводить переговоры с местным населением. Если местное население... А местное население состояло из прусских племен. И параллельная ситуация происходила в Ливонии с Ливонским орденом, который потом вольется в Тевтонский орден. Там было большое количество местных племен. Пруссов, ливов, леттов, да, если мы берем вот весь этот северный регион. И они между собой очень жестоко враждовали. И орден, будучи, проявил себя неплохим дипломатом, потому что они договаривались с местными племенами и защищали одни от других. И ненависть к соседнему племени была гораздо выше, чем каким-то крестоносцам. При этом орден давал возможность влиться в местную, в местные элиты, поэтому они относительно без проблем, ну, там, конечно, были свои перипетии, кровавые сражения, но они строили на какой-то территории замок, запускали туда гарнизон, и потом из этого замка начинали терроризировать население, пока оно либо не уходило дальше, либо не принимало христианство.
То есть так, шаг за шагом они
строили замки, которые постепенно покрыли все эти территории.
То есть, получается, их пригласили, по большому счету, как наемников для обороны от этих язычников. Вот. А они там закрепились и завоевали всю эту территорию и создали там собственное государство.
По крупному счету, да. Но наемников тут слово не совсем верное, и, собственно, орден очень пропагандировал этот подход, их пригласили действительно как защитников, потому что сами не могли справиться с защитой границ. И в польских хрониках, если мы берем именно польские территории, да, и впоследствии Пруссию, писались совершенно страшные рассказы о том, как ужасные пруссы жгут, убивают и творят безобразия всяческие, но это скорее общий такой момент, потому что когда кто-то кого-то захватывал, естественно, происходили всяческие неприятности. Но суть в том, что они не могли справиться с защитой, пригласили орден для того, чтобы он оградил границы, а орден оградил границы замками и постепенно понастроил такое количество замков, что создал страну. Вот, собственно, в чем была ситуация. Причем из интересных особенностей орден чаще воевал зимой, потому что зимой можно было по водным артериям на санях перевести огромное количество строительных материалов, построить на каком-то подмеченном разведкой холме месте замок, оставить в нем отряд воинов, припасы и до следующей зимы там не появляться, пока те крутятся как могут. Есть очень интересная история. Один из таких замков, который смог разогнать 3 или 4 соседних селения и привести их в покорность, ну, селения как крупных городков с населением человек в 300-500, был построен на острове. В нем гарнизон состоял из 2 рыцарей, если мне не изменяет память, 4 или 8 сержантов. Построен он был в дупле огромного дуба и обнесен чистоколом. И они оттуда так затерроризировали местное население, что они сказали: хватит, мы христианство примем, только перестаньте на нас нападать. Потому что попытки взять этих мотивированных крестоносцев завершились провалом, а часть просто ушла.
А, хорошо, а вот смотрите, у нас появилось новое государство практически, ну, в центре Европы. А, как это было юридически оформлено? То есть что это же? Как они были встроены в эту структуру общеевропейскую?
Ну, в центре Европы сказано громко.
Ну, хорошо, в медвежьем углу там,
скорее,
но...
Скорее на окраинах христианского мира, потому что с русскими отношения были очень такие своеобразные, то их признавали за христиан, воевали с ними вместе на одной стороне, то они оказывались самыми злыми и страшными язычниками, которые только есть. Орден предпочитал показывать себя как защитник границ христианского мира от диких, ужасающих языческих народов.
Ну, у нас в любом случае есть западная, да, Европа, у нас есть Русь, которая, тем не менее, хоть православная, понятно, чужая, но все-таки христианская. Есть юга, там все очевидно, да, это юг Европы. А есть вот этот вот, ну, географически, это правда получается, центр вот этот вот, Ливония, Пруссия.
Да.
Ну, вот. И как это все было, ну, встроено туда, в систему отношений?
В системе отношений орден являлся духовным феодалом, который зависел непосредственно от Папы Римского, но при этом внутри ордена было вкраплено какое-то количество епископств. И если говорить о прусских его территориях, то эти епископы были ему очень жестко подчинены. В Ливонии было сложнее. Но в итоге орден действительно смог создать государство на окраинах католического мира, которая в результате нескольких перерождений смогло развиться в то, что сейчас мы знаем как Германию. Ядро и часть истории теперешней Германии, Пруссии, оно лежит в истории Тевтонского ордена и его завоевания этих территорий и создания своей государственности.
Хорошо, а как этот, вот прям вкратце, как это произошло, как он переродился, где сейчас Тевтонский орден? Вроде, казалось бы, сильное государство, а потом куда-то исчез.
В определенный момент он стал магистр ордена, сказал, что он становится светским властителем, принял протестантизм, и появилась Пруссия. А оставшиеся верными ордену рыцари были приняты в Австрии, где был создан даже полк великого немецкого магистра ордена, воевавший на границах с Турцией, вплоть до крушения Австро-Венгерской империи, орден являлся частью военной структуры австрийской, потом австро-венгерского государства.
Прекрасно. Спасибо вам огромное. Мы поговорили о рыцарских орденах, о том, как они появились, развились и как закончили свое существование. У нас в гостях был Филипп Максимович Метлянский. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». До встречи в следующую субботу. Пока.